ЖКХ-марафон на радио «Комсомольская правда».
В Перми 13:03. Мы продолжаем ЖКХ-марафон. Как и обещали, сегодня, в течение всего дня мы говорим о том, какие вопросы и проблемы у нас возникают в отношении ЖКХ утром. У нас были представители Министерства тарифов, которые как раз-таки разъяснили, как у нас рождаются тарифы, откуда они у нас происходят, ну и какое у нас множество этих тарифов. Сегодня со мной в эфире, у микрофона Ирина Аверкина, а в эфире со мной директор пермского филиала «Энергосбыт Плюс» Сергей Васильевич Кругляков. Сергей Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Поговорим мы, конечно же, о том, как подается тепло в наши квартиры. В этом году срок подачи тепла был намного раньше, чем раньше, то есть тем раньше и раньше. В этом году документы официально были подписаны с подачей тепла, я уже говорю, конечно, о жилом фонде, это с 9 сентября, и вот потихонечку наши квартиры стали все-таки теплее и суше. Лето выдалось у нас с вами прохладное и влажное, поэтому было принято решение, что надо подготовиться заранее, ну и подготовить, соответственно, дома. Узнаем сегодня, как не стать должником или как даже сэкономить где-то на оплате коммунальных услуг. Об этом, обо всем мы поговорим как раз-таки с Сергеем Васильевичем. Ну, начнем, конечно же, с тепла. Тепло потихоньку в квартиры поступает, но возникают иногда проблемы. И где-то в квартирах, в отдельных квартирах, ну, не всегда доходит, не всегда отопление включается. И у людей возникает сразу же вопрос, а возникает он, конечно же, к ресурсоснабжающей организации чаще, чем к управляющей компании. Есть так?
Ну, обычно это так, действительно. Хотя подключение дома к отоплению – это задача и управляющей компании, и ресурсоснабжающей организации. Ресурсники отвечают за подачу, за доставку тепла до стены дома, до так называемого энергопринимающего устройства, а дальнейшее распределение этой тепловой энергии по внутридомовым батареям – это уже задача управляющей организации, и жители за это управляющей организации отдельно платят, это составляющие жилищные услуги.
Я напомню, телефон прямого эфира 2075-96-6, 2075-96-6 и наш вайбер 8-342-2075-96-6. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы, ну, либо высказывайте свое мнение. Возвращаемся к отоплению. Проблемы возникают с квартирами, и, ну, давайте тогда разберем, в каких случаях, куда, вот даже мне, как потребителю непосредственно, да, услуги, обращаться. То есть первые так этапы я именно в управляющую компанию все-таки начинаю стучаться?
Ну, это всегда так и должно быть, потому что подача тепловой энергии происходит по заявке потребителя. То есть вначале мы получаем заявку, график подключения домов приблизительно равен 14 дням, то есть после того, как глава города, ну, любого муниципального образования издает постановление о начале отопительного сезона с такого-то числа. В больших городах особенно это связано с самой географией сети, достаточно широкая. Пермь очень большой город, именно географически достаточно большой город, по-моему, один из крупнейших, не по населению, а именно по площади. Соответственно, большая протяженность тепловых сетей. И она требует определенного времени как и для заполнения, которое перед этим происходит, так и для того, чтобы подключить все дома. Поэтому существует и разрабатывается график, он утверждается в том числе совместно с администрацией. Некоторые города, допустим, Березники, даже в своих постановлениях прописывают этапность подключения, и в них прямо видно, то есть какие улицы, какие дома, в какой срок должны быть подключены. После этого, когда мы соответствующим образом готовим тепловые сети, насосные наши группы и источники станции, в Перми их достаточно много, источников теплоснабжения, после этого поступает заявка от потребителей, на основании этой заявки мы уже в случае наличия полной готовности дома к зиме, а это достаточно, ну, такая серьезная работа, управляющая компания, она промывает свою внутридомовую тепловую сеть, то есть батареи, грубо говоря, которые внутри дома находятся, она должна опрессовать задвижки головные на предмет возможной аварии, что если вдруг произошла авария, чтобы это не распространилось на близлежащие дома, необходимо, ну, как бы ее локализовать. То есть вот это все и есть подготовка к зиме. Я сейчас в общих чертах говорю, а так достаточно большой набор мероприятий, которые мы, собственно, ходим и проверяем потребителя. В случае полной готовности, в случае наличия заявки, мы начинаем подачу тепловой энергии. В дальнейшем эта тепловая энергия распространяется уже по внутри дома, и здесь необходима уже регулировка внутридомовой тепловой, ну, как бы внутридомовой тепловой сети, так скажем, да, внутридомовых сетей. Здесь уже понятно, когда вопросы возникают, например, почему у меня в одной батарее холодно, а в другой батарее...
Ну да, в одной комнате тепло, да, в другой прохладно.
Это
и
уже однозначно проблема регулировки тепловой, именно внутридомовых сетей, это проблема управляющей компании. Бывает, что батарея сверху холодная, сверху горячая, снизу холодная. Это тоже, опять же, история, которую нужно задавать управляющей компании. Поэтому здесь как бы вопросы, они обоюдные. Поэтому часто бывают, конечно же, ситуации, связанные с проблемами, которые на нашей стороне лежат. Например, при подключении дома мы выявляем дефект какой-нибудь на сетях, которые находятся не внутри дома, а которые снаружи дома, которые подводят тепло к дому. И это уже наша проблема, мы стараемся оперативно устранить эти дефекты.
Сергей Васильевич, ну вот как раз-таки по поводу подготовительного периода к отопительному, да, сезону. Часто ресурсоснабжающие организации, ну, не знаю, говорю так, скажем, как обыватель, да, мы видим иногда, что практически в какой-то период времени, ближе уже к отопительному сезону, начинают производиться какие-то работы. Где-то смена труб идет, где-то еще что-то. Или все-таки график формируется за сколько времени о том, к какому дому, когда будет подход и какие работы будут произведены?
Ну, если речь идет именно о реконструкции тепловых сетей, да?
Реконструкция, подготовка, да, то есть...
Да, эти графики, они в принципе согласовываются с администрацией, потому что мы стараемся их наложить на другие ремонтные работы. Например, если просто планируется замена асфальтового покрытия, то удобнее в этот момент и трубу поменять под этим асфальтом, чтобы два раза ее не вскрывать, грубо говоря, чтобы два раза асфальт не накладывать. И, к слову, в этом году очень заметно, потому что схема теплоснабжения, она уже собрана полностью. И с опережением графика все произошло. То есть мы, в принципе, в сентябре месяце, даже с учетом более раннего начала отопительного сезона, хотя мы планировали, что он начнется где-то числа 17-го, в среднем температура такова, что среднее начало УЗП 17-е число. Он начался фактически с 5-го, ну, с 9-го числа уже подключение жилых домов началось, мы уже были готовы на 99%, да, сейчас. То есть схема была собрана, все магистрали, которые необходимо было переложить, были переложены. Вот. И, соответственно, со стороны энергетиков, я считаю, было отработано достаточно хорошо и лучше, чем в предыдущие годы. Ну и при этом еще и сам масштаб этих реконструкций, необходимо напомнить, что уже третий год подряд значительные средства вкладываются в реконструкцию тепловых сетей.
Вот если можно, на уточнение, износ-то ведь достаточно большой у нас в городе.
Ну да, но он сокращается. Понятно, что за год этого не сделать, но то, что уже, по-моему, третий год более полумиллиардов рублей в год вкладывается в реконструкцию каждый год, это уже о многом говорит, потому что предыдущие годы мы сталкивались с огромной проблемой неплатежей. И в том числе поэтому было недофинансирование. И сейчас эта проблема неплатежей, она по большему счету решена, хотя остаются все равно эти проблемы, они постоянные. Но уровень собираемости вырос более чем на 10%, а это миллиард рублей приблизительно для Перми. Эти деньги направляются обратно в ремонт тепловых сетей.
Ну, я так понимаю, все равно уже и график-то разработан, где и сколько еще ремонтные работы будут проводиться. В любом случае, наверное, это еще впереди сколько лет на то, чтобы все сети привести в порядок?
Хороший. Это вопрос такой даже более-менее риторический. Насколько в порядок? То есть...
Но мы город не новый, сети действительно изношены, и мы тоже это понимаем.
Чтобы все переложить, я считал там, вернее, там, я где-то слышал информацию, чтобы там десятки миллиардов рублей необходимы. Но действуя локально, устраняя самые проблемные участки, сейчас мы еще масштабную программу цифровизации затеяли тоже, то есть мы видим фактически, где будет порыв, вернее, не где будет, а где он есть физически, то есть не так, как раньше, допустим, мы увидели, что вода течет, например, зимой, да, вот она вытекла, там сколько-то там лужа появилась, ручей потек, люди позвонили. Сейчас мы уже будем на датчиках, видите, наблюдать появление этого порыва еще до того, как он на землю вытек. Это раз, и во-вторых, соответственно, мы будем это видеть и сможем анализировать наиболее проблемные участки. Поэтому я думаю, что, ну и мы видим, что по потерям тепловой энергии на 1-2% в год они снижаются в Перми. Это говорит о том, что реконструкции идут в правильном направлении, и они приводят к эффективности теплоснабжения в итоге, то есть улучшают его эффективность.
В ногу с прогрессом, да, я бы сказала, мы идем.
Ну да, цифровизация – это модное слово, но для нас это действительно так, и мы уже пользуемся ей фактически.
Но это удобство в любом случае для вас и для нас, как потребителей услуги.
Ну, мы так экономим, иначе, получается, да. мы знаем, куда деньги потратить, количество денег ограничено, соответственно, мы тратим их более как бы правильно, более эффективно, так сказать.
Мы прервемся сейчас на короткую-короткую паузу и вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
ЖКХ-марафон на радио «Комсомольская правда».
В Перми 13 часов 16 минут. Мы продолжаем ЖКХ-марафон. У микрофона Ирина Аверкина и директор пермского филиала «Энергосбыт Плюс» Сергей Васильевич Кругляков. Продолжаем разговаривать. Как раз в предыдущем отрезке мы задели тему, сколько у нас ресурсоснабжающей организации вкладывает в то, чтобы сети были в должном... там, приведены в должный вид, да, в должное состояние, так, чтобы и мы с вами получали качественное тепло и качественную горячую воду, чтобы, так скажем, то, что труба доходит до дома, она все-таки не теряла по дороге все, что есть. Но при этом ведь стоит вопрос о том, что город Пермь и Пермский край, в принципе, сегодня один из должников. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Нина Михайловна, у меня такой вопрос к вашему гостю. Вот у нас конкретно по улице Козьма Минина, дом 5 и 7, нет отопления, дома девятиэтажные. Управляющая компания «Жилсервис» объясняет это тем, что, ну я своими словами скажу, как поняла, не хватает теплоносителя. Дома и тепло только еле-еле в подъезде, дома одна подъездная. И как нам теперь быть, куда звонить и где добиваться отопления?
Спасибо за вопрос.
Так, ну, Нина Михайловна, значит, смотрите, есть, во-первых, диспетчерская Пермской сетевой компании. Ситуация такая возможна, конечно, особенно в начале отопительного сезона, но часто, вот, например, мы на том же микрорайоне, по-моему, это тоже Владимирский, да, Козьма Минина? Вот мы тоже на Владимирском поймали историю, когда просто управляющая компания... реально запала задвижка, запорная арматура. Давление мы подали, 3 дня отопление было, сегодня оно пропало. Вот на Краснополянской 5 буквально у меня был разговор с одним из жителей сегодня. Мы опять направили туда тепловую инспекцию, которая сейчас проверяет, насколько там правильно управляющая компания эту запорную арматуру установила в свое время. Поэтому... иногда такое бывает, что управляющие компании, вернее, даже зачастую, как бы свои как бы огрехи сбрасывают на нас, но надо разбираться в каждом случае. Поэтому правильнее в любом случае нам давать обратную связь о таких проблемах, мы будем всегда на нее реагировать. Ну, в частности, вот телефон диспетчерской ПСК 243-72-99, мы принимаем порядка 400 обращений в день. Вот. Но большинство, по нашим оценкам, это все-таки уже локальные проблемы, которые как бы на каждом доме возникают в связи с тем, что некачественная подготовка к ОЗП. К слову, с жилсервисом у нас всегда были проблемы, и они, ну, я прямо хочу сказать, что не активно работают в части подготовки, не очень хорошо готовят дома к зиме. Вот такая ситуация. Но мы разберемся. Я Козьма Минина 5-7 записал. Я сегодня отправим туда инспекцию и выясним, что произошло.
Повторю, телефон прямого эфира 2075-96-6, 2075-96-6. И наш вайбер 8-342-2075-96-6. Присоединяйтесь к нашему разговору. Закончили мы на том, на моем, да, таком небольшом вопросе. Вкладывают ресурсоснабжающие организации достаточно большие суммы на то, чтобы привести в порядок сети. Но если рассуждать дальше, все-таки мы оплачиваем, но не все так добросовестно мы к этому идем, да, оплачивая счета или где-то не оплачивая периодически счета. У нас еще один телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Татьяна Александровна.
Да, Татьяна Александровна.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой же. А можно или нет отправить инспекцию надзора тепловую в наш дом, Героев Хасана, 151А? А, значит, управляющая компания ЖСК в лице Пестова говорит, что температура теплоносителя очень снижена по всему городу, все в курсе, поэтому у нас батареи комнатной температуры.
Хорошо, спасибо.
Ну, направим, конечно же, но еще раз, температура теплоносителя сейчас соответствует заданному графику. Это медицинский факт, можно посмотреть, сколько на источники выходит, сколько приходит в каждый дом. Понятно, что то, что на источнике чуть-чуть выше, чем то, что в доме, но потери незначительные. Поэтому вот если именно так говорит управляющая компания, то, скорее всего, это неправда. Вот. Но мы проверим и этот адрес тоже. То есть посмотрим, в чем там. Хотелось бы просто как-то обратную связь дать. Вот именно, ну, мы бы просто перезвонили Татьяне Александровне и Нине Михайловне и рассказали бы это. Потому что таких обращений у нас много. Это
в любом случае, для нас не проблема. Сейчас скажу, что телефоны у нас есть, поэтому мы после эфира их обязательно перепишем, вам передадим. Да. Это, да, так что обратная связь будет. Но я хочу напомнить, что в случае, если у вас вдруг отопление не подали или подали случайно и выключили в итоге. Есть еще вариант обратиться в территориальный орган, то есть в администрацию района, в отдел ЖКХ, который сейчас как раз работает, горячая линия, они принимают все звонки в обязательном порядке и отрабатывают каждый дом индивидуально. Ну, есть еще и ЭГЖН, тоже туда можно обращаться и отрабатывать. Давайте я все-таки задам тот вопрос, который так меня волнует. Есть добросовестные плательщики, есть недобросовестные плательщики. Говоря о том, что вы пытаетесь привести сеть в порядок, ну, можно ли говорить, что это зависит и от того, как мы оплачиваем наши счета?
Ну, это напрямую зависит. Я немножечко расскажу экскурс в историю, так сказать. Окунусь в историю. В предыдущие годы, вот это где-то до 2015 года, достаточно активно функционировали управляющие компании, тепловые деньги, которые люди платили, проходили через управляющие компании. То есть напрямик к нам они попадали уже от управляющих компаний. И мы наблюдали собираемость на уровне 60% от того, что люди заплатили. Вернее, от того, что мы начислили, соответственно, люди заплатили. Сейчас эту схему мы с 2017 года сломали и перешли фактически на 80%, на 90%, как по Пермскому краю, так и по Перми, на прямые договора.
На прямые платежи, но это и для нас достаточно, для потребителей, да, удобно. Да. У нас еще один телефонный звонок, мы, конечно же, ответим на все вопросы сегодня. Добрый день, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Александр Алексеевич.
Да, Александр Алексеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня аналогичный вопрос. Женщина перед этим задавала. Улица Серпуховская, дом 5. Нет до сих пор отопления. Значит, 19 числа этого месяца было общее собрание. Представитель управляющей компании Владимирский, женщина, приходила и сказала, что не заварена труба, которая подходит непосредственно к дому, отвечает ПСК. Насколько это правдоподобно, я не знаю. Вот такой вопрос. До сих пор нет отопления.
Спасибо.
То же самое. Вот как раз по Владимирскому, Краснополянская 5, это тоже Владимирский, вот то, о чем я говорил. там тоже история интересная. То есть оно появилось, то есть мы увидели увеличение расхода. У нас сейчас большинство домов, вернее, не большинство, где-то треть домов уже находится на дистанционном съеме. То есть мы видим фактически, что происходит. Я сейчас, конечно же, на этот дом наизусть не помню из 10 тысяч домов, которые у нас есть. Но мы запишем, я говорю, мы ответим обязательно на все эти моменты. Но с Владимирским та же история, как бы та же проблемная история. То есть, вот как бы плохо готовятся. Это вот я просто сейчас скажу то, что я знаю, но покажут конкретному дому. Может быть, и наша есть какая-то вина. Мы разберемся и дадим ответ обязательно.
Индивидуально. У нас еще один телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Валерьевич меня зовут. А вот я слышал, у меня вопрос будет не связанный с проблемами по отоплению. Угу. Слышал, что вот подняли тему долгов, а вот у меня соседка, я видел, доставала из ящика квитанции красного цвета. Я вот думаю, а не связано ли это с тем, что вот у нее, я знаю, долги, и как бы она наверняка как бы не платит, а вот что делать нам, добросовестным плательщикам, в таком случае? Как бы вот это не очень приятная ситуация, с моей точки зрения. Что вот посоветуете сделать?
Хорошо, спасибо. 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 Ну, мы и начали потихонечку как раз-таки, да, переходить к долгам и от того, что наши платежи с вами полностью зависят от того, как будет дальше развиваться дело.
Ну, это как бы такое первое предупреждение, так скажем. То есть там такие квитанции мы начали выпускать в этом году. Но это общероссийская практика, то есть фактически в каждом городе, там в Петербурге, их даже несколько цветов в зависимости от того, какой долг, потому что в дальнейшем, если долги достигают таких размеров, после чего приходит красная квитанция, дальше идет обращение в суд, получение решения суда, запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, арест имущества и так далее. Поэтому что делать с добросовестным плательщиком? Ну, мне кажется, может быть, как-то повлиять на соседей, потому что мы же все в одном доме живем. И если кто-то платит, а кто-то не платит, это неправильно, я считаю.
В любом случае, мы вернемся к разговору долгов, как себя вести добросовестным, а как себя вести недобросовестным плательщиком. Вернемся в эту студию и продолжим наш разговор.
ЖКХ-марафон на радио «Комсомольская правда».
В Перми 13 часов 33 минуты. Продолжаем наш марафон, ЖКХ-марафон. У микрофона Ирина Аверкина и мой гость, директор пермского филиала «Энергосбыт Плюс» Сергей Васильевич Кругляков. Остановились-то мы как раз-таки на долгах и о том, что теперь мы непосредственно оплачиваем все-таки в ресурсоснабжающую организацию, да, наши деньги поступают, но вот есть определенные долги. Как быть с ними?
Ну да, еще раз буквально немного повторюсь, то есть вот ситуация поменялась, за 3 года мы перешли на прямые договора, и собираемость даже от этого резко повысилась, то есть мы видим, что люди все-таки платят гораздо больше, чем нам платили управляющие компании, к слову, там достаточно много уголовных дел было заведено по этому поводу, и нерадивые управленцы, многие уже сидят в тюрьме. Вот. Сейчас этой ситуации нет, но, конечно же, в любом случае неплательщики есть.
Неплательщики есть?
Да. Соответственно, что мы с ними делаем? Ну как? Мы пользуемся всеми законными способами для того, чтобы погасить этот долг. Первое и основное – это, конечно же, подача судебных исков.
У нас есть еще один телефонный звонок, давайте его послушаем. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Марьяна Борисовна. Подскажите, пожалуйста, я собираюсь сейчас выехать за границу, но, насколько знаю, у меня есть долг 1500 рублей. Подскажите, с таким долгом меня выпустят за границу или нет?
Хорошо, спасибо за ваш звонок. Ну что ж, да, продолжаем. Долги.
Запрет на выезд, накладываясь на чуть большую сумму, но все-таки лучше, конечно же, погасить, потому что есть и другие меры воздействия, например, запрет на регистрационные действия, то есть человек не может ничего продать, что у него есть, там машину, квартиру и так далее. И в любом случае Ограничение на право выезда, оно, конечно, от 10 тысяч рублей приблизительно как бы налагается. Вот. Но такие долги накопить можно достаточно быстро, там, за несколько месяцев. 1500 – это такое, на 1500 запрета на право выезда не будет.
Ну, хорошо, от какой тогда суммы мы начинаем получать такие уже красные, да, квитки? Ну и где вот эта вот граница, когда вот от этой суммы будет красный квиток, помимо этого, может встать и запрет на выезд, да, как уже правильно было замечено, ну а далее могут быть совершенно еще и другие действия.
Если должник игнорирует судебное уже решение о погашении долга за 2 месяца, то ограничение на право выезда выносится при долге от 10 тысяч рублей. На текущий момент уже 5 тысяч человек получили такой запрет. Это тоже надо понимать. То есть, ну, это достаточно быстро. То есть 2 зимних месяца холодных, и, собственно, можно уже...
И уже накопили.
Можно накопить, да. Поэтому правильно, конечно же, оплачивать.
Хорошо, получаю вот. Я...
Красные квитанции, да. Это наше просто, как бы, как сказать, предупреждение такое, оно цветное. И многие видят, и соседи видят, там дети видят, которые иногда эти квитанции из почтового ящика родителям несут, что что-то происходит. И на них это достаточно простым русским языком написано, что может случиться, если все-таки не погасить долг.
Но все-таки сумма сколько должна быть примерно? 2-3 месяца, и уже я получаю красную карточку, да, так скажем?
Ну, фактически, да. То есть у нас ограничено не суммой, а периодом задолженности. То есть, если он более 3 месяцев, то уже это появляется. В дальнейшем, естественно, как только это ничего не происходит, мы порядка 7 тысяч судебных приказов подаем ежемесячно в суды мировые. Потом, соответственно, большая часть из них превращается уже в исполнительные документы, которые мы предъявляем как в банке, так и к судебным приставам. Если они попадают к судебным приставам, то вот... В части статистики уже более 100 автомобилей, причем достаточно дорогих, мы за год арестовали, вывезли, и должникам пришлось для того, чтобы этот автомобиль вернуть, который гораздо больше стоит, чем та задолженность, которая у него есть. Зачастую, кстати, должники не бедные сами по себе, то есть пенсионеры платят почему-то вовремя, а жители богатые считают, как бы, возможно, не платить вовремя.
Только ли автомобилями ограничивается?
Да нет, конечно, любое имущество, просто автомобиль – это как такая знаковая история. Вот, а так мы имеем право арестовать фактически все. Ну, кроме жизненно важных там, вещей, которые необходимы для проживания человека, ну, то есть для его существования. Вот, а там, телевизор таким не таковым не является, например. И все другие электроприборы там, домашние. Вот, поэтому фактически все можем, есть возможность арестовать. Это все понятно, что делается не с каждым, но просто не хватает, как говорится, рук. Но с учетом того нашего обхвата, который мы имеем, это 7 тысяч мы обрабатываем в месяц, это в любом случае, я думаю, что дойдет до каждого должника, который более 3-4 месяцев имеет задолженность.
Кроме красного квитка, как я говорю, красной карточки, что еще должник? Какое напоминание, в принципе, он может получить о том, что ему пора обратить внимание и оплатить все-таки счета?
Там, где у нас есть телефоны, то это напоминание, они достаточно быстро приходят, смс-оповещения, приходят письма отдельные. Вот, но это уже после красной квитанции, то есть, как бы, которые говорят о том, что мы на вас скоро можем выйти в суд. И в конечном итоге выходим в суд.
Напомню, телефон прямого эфира 2075-96-6, 2075-96-6 и наш вайбер 8-342-2075-96-6. Присоединяйтесь к нашему разговору. Говорим мы о том, все-таки, как не стать должником, а может быть... А вот, кстати, насчет не стать должником. Сергей Васильевич, а есть нюансы, когда не только не стать должником, а попытаться, может быть, где-то на чем-то сэкономить?
Ну, конечно же. Мы, вообще, наша задача нашей компании, она точно не состоит в том, чтобы продавать лишнее. То есть мы стремимся не продавать черствый хлеб, а продавать именно то, что нужно людям. Поэтому мы стараемся... на уровне, как бы, технологическом выдавать ровно столько тепловой энергии, сколько нужно. Но технологические особенности нашего города, да и вообще любой тепловой сети, они таковы, что она имеет инертность. Поэтому существуют обычные, достаточно простые приборы, они стоят очень недорого, которые позволяют в случае возникновения более высокой температуры, чем необходимо людям, экономить. То есть, грубо говоря, зажимать трубу, зажимать потребление, и мы их готовы даже продавать. То есть можете к нам обращаться, мы готовы это делать.
Ну, уже будет понятно, и сертифицированные будут. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня Илья зовут. А скажите, пожалуйста, вот сейчас идет речь об энергоэффективности во всех сферах. А конкретно на Невинской, рядом с садом 418, там порядка 100 метров просто голые трубы. То есть их что летом, что зимой, они открытые, то есть и никак не заизолированы. То есть они горячие, несут теплоноситель. Как вот с этим бороться и что для этого, чтобы этого не было, что сделать жителям? Спасибо.
Спасибо за ваш звонок.
Ну, понятно, да, что масштабные реконструкции тепловых сетей, они начались буквально года три назад, то есть до этого фактически остаточным принципом финансирования происходило, но сейчас мы фактически все участки эти видим, и они распланированы. Просто конкретно про вот этот, про этот участок я не могу сейчас, естественно, назвать дату, когда произойдет его изоляция, но в планах заизолировать и поменять вообще, в принципе, все проблемные участки тепловой сети. Надо понять только, что мы не можем это сделать за год, потому что это, во-первых, требуется огромное количество денег, во-вторых, даже физически мы, наверное, не сможем переложить всю тепловую сеть Перми за один год. Это проблема не одного года, но мы ее решаем, и мы видим, что вот эти потери, они снижаются ежегодно.
Ну, к этому в любом случае и движемся. Сергей Васильевич, наверняка разные были истории в вашей практике деятельности, когда так или иначе с должника, ну, к должнику уже, можно сказать, приходили и говорили, что пора оплачивать счета, но вот пока мы там накладываем определенный арест, так, к примеру, на тот же автомобиль. Ну, вот поведение должника в принципе... Наверняка были такие истории, ну, яркие, я бы сказала.
Да, были яркие истории, причем они, чем человек богаче, тем она ярче. То есть, как бы почему-то, вот я говорю, ну, там мы даже телесюжет один был, когда мы Ford Explorer последней модели арестовывали в прошлом году. Люди воспрепятствовали действиям приставов, в итоге получили административку от полиции за, собственно, воспрепятствование исполнения решения суда. Но в конечном итоге сразу деньги находятся.
То есть резко при этом, при всем они...
Да,
уже...
то есть у нас дальнейшая схема, то есть мы машину увозим на одну из стоянок, она там стоит, потом приставы организуют торги, и на торгах она продается. Вот из этих 100 машин, по-моему, было продано около 2 или 3, не более того. То есть все остальное сразу же должник находил деньги, приносил, оплачивал услуги перевозки, эвакуатора, исполнительный сбор и, собственно, долг, чего можно было избежать.
Сергей Васильевич, спасибо за этот такой интересный, насыщенный разговор. Я напомню, что у нас в гостях был директор пермского филиала «Энергосбыт Плюс» Сергей Васильевич Кругляков. Еще раз большое спасибо. Я думаю, что
спасибо.
Мы еще продолжим нашу беседу в будущем. И много интересного есть, что рассказать. Спасибо большое. Ну что ж, прерываемся, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
ЖКХ-марафон на радио «Комсомольская правда».